Наше общество справедливо называют обществом потребления. Современного человека характеризует привычка пользоваться не только благами, которые ему необходимы в материальном плане, но можно сказать, что дух потребления проник и в религиозную жизнь. Люди зачастую приходят в храм, как в некий супермаркет, используя церковь как цех ритуальных услуг, больше думая о жизни земной, нежели о жизни вечной. Можно ли осуждать человека за то, что он приходит в храм не за спасением своей души, а за исполнением надежд и чаяний здесь, на земле? Ведь духовная жизнь – личное дело каждого. Поговорим на эту тему с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора, священником Аркадием Максумовым. Отец Аркадий, ты как относиться к церкви? Как к обществу спасаемых или к месту, куда люди приходят в силу каких-то православных традиций? Крестятся, посещают праздничные службы, ставят свечи, участвуют в церковных таинствах, заказывают требы. Можно ли относиться к церкви как к источнику вот таких вот духовных благ?
Ольга Владимировна, да, люди действительно приходят в храм, и они крестятся, и они ставят свечи, и заказывают требы. Но вот вы еще сказали, что они посещают праздничные службы, и еще, что самое важное, участвуют в церковных таинствах. Знаете, к сожалению, сегодня положение вещей таково, что люди либо ставят свечи и заказывают требы, либо посещают службы и участвуют в церковных таинствах. Обычно это два совершенно разных, скажем так, класса людей в разном духовном состоянии находящихся. Вот действительно, я бы сказал, что если люди только внешне воспринимают церковь, это трагедия, это большая беда. Хотя само по себе уже неплохо, что они переступают порог храма, ведь это дает им некую надежду на то, что благодать Божие подействует на них, и Господь их обратит к себе. Вот. Это намного лучше, чем ходить мимо храма, вообще не зная, не представляя, как он внутри устроен, что там происходит, и боясь перекреститься. Это все-таки более, конечно, менее плачевное состояние. Но вот то, что вы говорите о том, что они участвуют в таинствах и посещают праздничные службы, это скорее свойственно все-таки людям уже воцерковленным. Потому что человек, когда понимает, что такое таинство, в нем участвует, это уже говорит о его духовном развитии, о определенном духовном росте, зрелости, о понимании сущности церкви, понимании сущности таинств. И как бы хорошо, если бы было так. Но, к сожалению, действительно, вы правильно сказали, что церковь сегодня многими людьми так и воспринимается, как магазин духовных услуг. И люди не хотят платить за эти, как мы сегодня назвали их, услуги, личным участием, личным подвигом, личным временем, личными усилиями. Они бы с удовольствием достали шуршащую купюру или звонкую монету и отдали бы, только чтобы это не касалось их самих, чтобы что-то изменилось в их жизни, но без их личного участия. Они готовы откупиться от Бога и достичь какого-то результата. Вот. Это такой магический подход, который, к сожалению, глубоко очень проник в наше общество, в наши умы. И, наверное, нужно еще какое-то время для того, чтобы эта парадигма у людей изменилась.
А вообще, что они ждут от этого? Будет ли какой-то результат для их души? Вот человек пришел, как вы говорите, откупился. Пусть даже он большую там лепту внес, есть у него возможность.
Вы знаете, как я думаю? Ведь Господь всегда наш адвокат. И поэтому он понимает бедственное положение души этого человека, он понимает его заблуждение, он понимает его немощь, его скудость, его наготу духовную. И как любящий отец, как и мы бы к своим детям бы отнеслись, все равно, конечно, помогает, приходит на помощь. И ведь сам факт то, что люди просят помощи у церкви, просят соборные молитвы, в каком бы состоянии духовном ни находился человек, он наш брат. Он наш ближний. Мы, конечно, будем за него молиться. Мы, конечно, будем за него просить Бога. И, может быть, Господь по молитвам церкви обратит этого человека к себе. Мы на это надеемся, ждем этого. Это, конечно, лучше, чем совсем не приходить в храм и говорить, как сейчас принято такое присловие, Бог. Главное, чтобы Бог был в душе. Как он туда попадет, Бог, в душу? Каким образом он найдет путь к человеку через завалы его грехов, его гордыни, через мусор и суету его беспорядочной такой суетной жизни, это человек не представляет. Но вот тут главное, чтобы Бог был в душе. Поэтому если человек все-таки в храм приходит, А все равно у него, получается, есть такая какая-то подсознательная, может быть, не очень еще такая крепкая, зрелая надежда на церковь. И это дает, конечно, ему какие-то шансы. Вот. Но лучше, конечно, созреть. Лучше все-таки прийти к правильному, здоровому пониманию церковности, к духовной жизни, к подвигу, к личному. И тогда человек получит неизмеримо больше пользы, чем если он просто пытается заказать требу, пытается попросить кого-то помолиться о нем, а сам при этом за себя не молится. Конечно, легче молиться за того человека, который сам молится за себя.
Ну и давайте все-таки поговорим вот о той высшей цели, которая должна быть у каждого христианина. Все-таки мы приходим-то в церковь, с большой буквы в церковь, за спасением. Мы приходим с мыслью о жизни вечной или для того, чтобы наша земная жизнь была, так сказать, налажена?
Я опять же вернусь, наверное, вот к основному такому своему тезису о возрасте духовном. Наверное, есть такая пора в нашей жизни, когда мы почему-то приходим в храм Божий. Не всегда мы приходим по правильным мотивам, не всегда мы приходим потому, что мы любим Бога или хотим благодарить Его, или знаем о Царстве Божьем и хотим, надеемся в Него попасть, очиститься, спастись, вернуться к своему Творцу, Создателю, да, войти в Богообщение. Иногда бывает, что у нас действительно что-то гнетет, гложет, у нас какая-то скорбь, боль, нужда. И мы в такой ситуации приходим к Богу. Но, наверное, неизбежно человек, если останется в храме, а не убежит из него, то неизбежно его духовное состояние изменится, и он поймет, что мы просим у царя пыли из его дворца, что на самом деле мы находимся там, где мы можем рассчитывать на небо, на всю Вселенную, на просто заоблачные, бесконечные высоты парения духа, любовь, восторг, мир, правду, благодать. Вот о таких вещах мы будем постепенно прозревать, и не только догадываться, но постепенно их начнем ощущать. А если мы, конечно, будем топтаться на месте, если мы не будем никаких усилий над собой употреблять, и будем просто воспринимать только внешнюю сторону происходящего, конечно, нам сложно будет измениться, ну и тогда мы ничего и не получим. Тогда мы и со временем разочаруемся в своем выборе и потихонечку от Бога отойдем. Не от Бога, потому что мы к Нему так и не пришли, а от внешней стороны церкви, от храма, от богослужения, потому что тот человек, который не хочет развиваться, не хочет проникать в сущность, он неизбежно все равно разочаруется и устанет.
Да, устанет. Тут это вы правильно сказали. Правильно сказали. Знаете, очень часто человек, воцерковляясь, больше обращает внимание на внешнюю сторону этого, скажем так, процесса. Вот как обезопасить себя от фарисейской закваски? Причем так углубляется вот во внешние все вот эти формы, что вот скрупулезно следит, как мы говорим, отцеживает комара, да. А внутренне мало меняется. Вот как, что для этого нужно сделать, чтобы вот как-то вот немножко градус-то повернуть?
На мой взгляд, в духовной жизни важно все. Но самое, пожалуй, важное, чтобы мы не передвигались в своей духовной жизни в темноте на ощупь и от ветра своей головы. Самостейно, скажем так, самочинно надо все-таки заручиться помощью наставника. Надо иметь общение не только с братьями, с прихожанами своего храма, но и со священником, прежде всего, слушать внимательно, руководствоваться в духовной жизни и советами своего духовника. И обязательно читать Священное Писание и святых отцов. Вот все это как некие опоры, некие такие базисные такие установки духовной жизни должно человека привести к правильным результатам. Потому что само Евангелие по себе, оно, конечно, осуждает фарисейскую закваску. Господь через все Евангелие красной линией проходит обличающую речь Христа о законническом понимании духовной жизни, спасения, отношений Бога и человека. Христос всегда подсказывает нам, что и Бог есть любовь, и отношения человека с Богом основаны должны быть на любви, на глубоком понимании, на искренности, на благодарности, на желании спастись. И человек разглядит в этих образах евангельских пример для себя, для своей повседневной жизни, увидит, что действительно суббота для человека, а не человек для субботы, что нужно в субботу делать добрые дела, что не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что исходит из уст его, из сердца. Вот эти все слова, очень важные слова Спасителя нашего, они постепенно человека на правильный путь наставят. Другое дело, что Евангелие надо читать вместе с церковью, пытаться им жить, не просто читать его сухо, как текст, а надо пытаться проживать тот опыт, который мы из Евангелия черпаем. Вот все это, вот все эти слагаемые вкупе с духовной жизнью, с личным покаянием, с осмыслением Священного Писания, они человека способны привести к правильному, здоровому устроению. Если этого не будет, если что-то будет хромать, то будет сложнее, конечно. Но опять же, надо все-таки уповать на Бога, надеяться на то, что и Господь по молитвам к Нему способен нам помочь, исправить нас, подсказать нам, подать нам нужный выход, послать нам нужного человека в жизни. Поэтому, если мы что-то не понимаем, надо искренне у Бога просить помощи, чтобы Господь наставил, вразумил, научил. И я думаю, что Он нас никогда не оставит.
Отец Аркадий, все-таки я, так сказать, вернусь к своему. Я так думаю, что я не ошибаюсь, хотя я и не, так сказать, не священник, что большинство все-таки людей приходят для того, чтобы решить в церковь, для того, чтобы решить какие-то свои земные проблемы. Там, ну, не знаю, зять пьет, там, дочь, муж бьет, там, и так далее. То есть, как бы не просят Господа помочь очиститься от грехов и, так сказать, о спасении души, а вот о самом прямо простом земном, то, что вот сегодня нужно ему решить в жизни. Вот правильно так, приведет ли такой путь вообще к спасению?
Вы знаете, ну, ситуация, о которой вы говорите, она немножко как бы...
Может, я упростила?
Она немножко, знаете, почему надумана, мне кажется. Угу. Слава Богу, что это все движется во времени и изменяется, потому что эта ситуация не может быть застывшей и постоянной. Ведь если человек Бога просит о помощи, Господь ему обязательно поможет. Эта ситуация изменится. Муж, который бьет, постепенно как-то это все уйдет из жизни, там, или зять, который пьет. Вот. Что-то обязательно произойдет по молитве к Богу, да, либо человек исправится, либо-либо. Вот. Но Господь помогает в любом случае. Поэтому на первых порах, ну и хорошо, и слава Богу, что человек просит помощи. Как Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, да, я упокою вы, и обремененные, и аз упокою вы». То есть я упокою вас. Вот. Я дам вам все нужное для того, чтобы вы не страдали. Вот. А потом Господь говорит: возьмите иго мое, да? И, потому что иго мое благо, а бремя мое легко есть. То есть это уже следующая ступень. Вот возьмите на себя иго. Иго Господне – это исполнение заповедей, это жизнь по Евангелию. Но тут же Господь говорит, что несмотря на то, что кому-то оно внешним людям может показаться игом, но оно благо, и это бремя, оно бремя легкое. То есть это, оказывается, не такая уж, это не тяжесть, это не повинность, а оказывается, это путь ко спасению. Вот. Поэтому я думаю, что человек, который на первых порах приходит за какими-то своими нуждами вот, в храм, ничего в этом страшного нету. Придет время, он осознает, будучи в храме, благодать на него подействует, и он будет приходить не за нуждами, а для начала для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь исполнил просимое. А потом, я думаю, что он придет в следующий раз уже с покаянным чувством. А потом он придет когда-нибудь, размышляя о своей жизни, о своих грехах, переосмысливая мотивы многих своих поступков. А постепенно он начнет погружаться, скажем так, в аскетическую жизнь, начнет уже более тонко работать с собой, будет отслеживать свои помыслы, движение своей души. И мы увидим перерождение человека. Это неизбежно.
То есть главное, чтобы человек перешагнул порог храма, а дальше все неизбежно.
Да, конечно. Ну, надо не забывать, что есть, конечно, такая категория людей, которые могут и полжизни ходить в храм два раза в год, ставить свечи. И очень важно, чтобы, конечно, человек понял вот всю неправоту этой позиции. Что я всегда говорю, уж простите меня за такое грубое, может быть, сравнение, я говорю, что большинство нашего народа, к сожалению, воспринимает храм как подсвечник, как место, где можно просто ставить свечи. Но в этом смысле дом наш, где висят иконы, ничем от храма не отличается тогда. И надо просто нам как-то достучаться до людей, что храм – это место, где совершается Евхаристия, где совершается соборная молитва, где преподаются таинства. Если мы правильно по назначению, простите меня за такое, может быть, утилитарное слово, будем использовать храм, то, конечно, тогда он нам способен принести несомненную огромную пользу. А если мы будем бегать в него как в подсвечник, то, конечно, мы ничего не получим. Потому что само по себе это действие внешнее, и несмотря на то, что Господь наши молитвы слышит, Господь наши молитвы приемлет, Он протягивает к нам руку, а мы в ответ к Нему руку не протягиваем. И Он нас, Ему не за что нас просто взять и поднять из того положения, в котором мы находимся. Вот об этой синергии, о том, что наша роль в спасении тоже есть, и она нужна и важна, мы не забывать не имеем права.
Отец Аркадий, если человек надеется на Христа только в этой земной жизни, может ли он вообще себя называть христианином? Вот он надеется на Бога только как на помощника, как на скорую помощь, которая ему, как вы говорите, сделает так, что и муж не будет бить, и зять не будет пить.
Вы знаете, я не видел таких людей среди воцерковленных людей. Я не видел ни одного человека, маломальски пребывающего в ограде церкви хоть какое-то время, который бы так относился к Богу потребительски, который бы не переосмыслил то состояние, в котором он пришел в храм когда-нибудь. Это невозможно. Потому что благодать, она, для нее нет никаких преград. Она не знает того человека, который бы остался бы глух, слеп к ней. Благодать проникает в сердце неизбежно. И если человек остался, если он потрудился остаться в храме, значит, он абсолютно точно изменится. И он не будет потребителем уже. Да, конечно, есть разные типы характеров, темпераментов, скорость и способ мышления. Мы все очень разные. У нас есть своя инерция, есть свои какие-то особенности, есть искажения какие-то в характере. У кого-то есть упертость. У кого-то гордость очень большая, непомерная. Человек сдается очень тяжело и долго, и очень сильно держится за свои предубеждения, предрассудки, которые он приобрел в течение жизни. Но все равно с разной скоростью, по-разному, все равно человек неизбежно склоняется к тому, что храм Божий, вообще и церковь – это место не для того, чтобы прыщик, допустим, там свести, не для того, чтобы температура упала с 37 до 36, а для того, чтобы мы главного добились – спасения своей бессмертной души. И всем становится очевидно, людям, которые храм не покидают, что нечего у царя просить пыли из дворца, когда он тебе дает свое тело и кровь. Вот, поэтому возьми по максимуму, возьми то, что тебе действительно послужит во спасение. И мы так все, я надеюсь, потихонечку придем к этому, и ситуация изменится. И приходит сейчас немножечко больше и молодежи в храм, и люди все-таки слышат проповедь, и люди вот, и слава Богу, что есть сейчас и огласительные беседы перед крещением, все равно слышат, меняются, и многое изменилось за последнее время.
Поэтому... Если вы это как священник говорите уверенно, потому что вы это, наверное, на исповеди чувствуете.
Я это чувствую вообще, как бы даже в жизни, в церковной. Mm-hmm. Вот эта вот дикость 90-х, когда люди просто... ну, врывались в таком восторге, в эйфории в храм, не зная вообще, что он из себя представляет. И она потихонечку, конечно, ушла, такого вала народу сейчас в храмах нету, но зато те люди, которые в храме, они, конечно, лучше себе представляют духовную жизнь, они все-таки понимают ее глубинные такие основы. Поэтому есть и сегодня захожане, есть и сегодня люди, которые впервые переступают порог храма. Ну, надо стараться их приветить, надо стараться их огласить правильно, надо стараться поступить с ними с любовью, чтобы они задумали, что надо в храм вернуться, что надо обязательно узнать, как тут все устроено, и тогда, конечно, мы увидим возрождение духовной жизни. Робкие ростки этого есть, конечно. Если мы сможем эту тенденцию сохранить, мы, конечно, увидим изменения еще при нашей жизни. Ну, а там, как Господь управит.
Ну, может, вопрос последний. В Евангелии мы читаем, что без церкви спасения нет. А в церкви для всех ли есть спасение? Вот вы сказали, что этот путь надо пройти, не важно, с чем пришел человек в церковь, важно, как дальше будет развиваться его духовная жизнь.
Христос на такой вопрос ответил так: человеку это невозможно. Богу же возможно все. Мы не знаем, спасается ли каждый человек, который пришел в церковь и стал воцерковленным. Мы не можем сказать, кто погибнет, кто не погибнет. Мы только знаем евангельские слова о том, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Да, а вы подвязаетесь войти тесными вратами, да, и узок, тернист путь, который ведет ко спасению в Царствие Божие. Из этих слов мы, конечно, понимаем, что, скорее всего, не такая большая часть человечества спасается. Но нам не надо думать о том, что мы спасемся или не спасемся. Мы должны на это надеяться, мы должны к этому стремиться, уповать на Бога. Потому что мы должны понимать, прежде всего, что заслугами мы никогда не войдем в Царствие Божие. Заслуги – это не тот путь, который способен привести нас ко спасению, потому что Христос нас спасает не за заслуги, а вопреки всему, вопреки
и
нашим грехам.
И за наши добрые дела, которые мы спешим
конечно,
ради поста совершать.
Конечно, ведь это все
мы должны делать.
Это инструменты для нашего устроения внутреннего, для того, чтобы мы смогли очиститься душой, для того, чтобы мы смогли принять в себя тело и кровь Христовую. Вот это вот нужно для нас прежде всего. Бог в наших делах вообще не нуждается, на самом деле. Он сам способен облагодетельствовать все человечество в одночасье буквально, но он не может нарушить нашу свободу. Поэтому я так думаю, что все-таки мы должны всегда знать, что мы недостойны спасения, что если бы Господь судил нас по нашей жизни, по нашим мыслям, в любой момент, когда бы Он не пришел к нам, то мы заслужим только гиены огненной, мучений вечных. Но при этом мы должны все-таки уповать на Его любовь, на Его милосердие, всепрощение. И вот таким образом, я думаю, что у нас есть шанс войти в Царствие Божие. Так нам говорят святые отцы. Будем их слушать, и будем пытаться исполнять те советы, которые они нам оставили. И будем надеяться на Бога.
Спасибо, отец.